Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости.
На календаре вторник, 20 октября 2015 года. Комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области произойдет 22 октября текущего года с 11:30 до 11:40. Будут задействованы радиотрансляционные установки и электросирены. Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны внимания. Внимание всем! Услышав сирену, каждый гражданин должен прослушать по телеканалам «Россия-1», «Россия-24», по радиоканалам «Маяк», «Радио России», «Вести-ФМ» информацию Главного управления МЧС России по Тюменской области. Дикторы радио и телевидения передадут информацию о чрезвычайной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны. Соблюдайте спокойствие! В Сладковском районном краеведческом музее открылась временная выставка под названием «Осенний блюз». На ней представлены картины художников Ишима – Игнатченко, Шутова, Манухина, Сибирякова. Это настоящие профессионалы, имеющие соответствующее образование и не раз выставлявшие свои работы на выставках в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом. Некоторые мастера состоят в Союзе художников России. Представлены картины, написанные маслом и пастелью. В основном это пейзажи и натюрморты на осеннюю тему. Выставка продлится до конца ноября, прокомментировала заведующая районным музеем Елена Николаевна Останина. За прошедшую неделю с 12 по 18 октября в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 45 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано 2 преступления в Никулинском и Маслянском сельских поселениях. Поступили 10 сообщений о побоях, телесных повреждениях, 2 о без вести пропавших, по одному о незаконной охоте, угрозе убийством, оскорблении, краже, возгорании, смерти граждан, осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии и 26 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 48 административных правонарушений. 39 водителей нарушили правила дорожного движения. 2 управляли автомобилями, находясь в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 1 нарушение правил торговли. К административной ответственности за появление в алкогольном опьянении в общественном месте привлечены 2 гражданина. За неуплату штрафа в установленный срок 4.
Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Тюменская областная специальная библиотека для слепых, сокращенно ТОСБС, подготовила к электронной рассылке 8-й выпуск ежегодного методического сборника «Вместе». Его выездная презентация пройдет в ноябре этого года в Заводоуковском районном муниципальном библиотечном центре. Сборник оказывает существенную помощь в организации работы с незрячими жителями области коллективом муниципальных библиотек. Открывает издание рубрика «Год литературы» о программах и мероприятиях ТОСБС, направленных на поддержку чтения и активизацию литературной жизни в регионе. Информационно-аналитическая справка о развитии системы интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов на юге Тюменской области по итогам деятельности муниципальных библиотек в 2014 году приведена в рубрике «Подводя итоги». В рубрике «Особая инвалидность» размещена информация о деятельности фонда фонда поддержки слепоглухих «Соединение» и об участии ТО СБС в мероприятиях фонда. В марте 2015 года в Тюмени впервые состоялся методический семинар для сотрудников музейного комплекса имени Славцова по взаимодействию с инвалидами и другими маломобильными группами населения. Участию специалистов библиотеки в работе этого семинара и подготовленным к нему информационным материалам посвящена рубрика «Музейная терапия». Раздел «Уникальная выставка» расскажет о ярком примере полностью адаптированной для инвалидов по зрению экспозиции «Мир вокруг нас» в Тюменской художественной школе для взрослых. Май 2015 год. Под заголовком «Охрана зрения» выступление врача-офтальмолога высшей категории Данилова и Пушкарь под названием «Кивать головой с пользой для глаз» и «Пальминг и аффирмации для глаз». В наше время одной из сложных проблем для родителей стала компьютерная зависимость детей. В нынешнем сборнике опубликована заметка психолога Ибрагимова «Как избежать компьютерной зависимости. Советы родителям». Подраздел «Психолог от первого лица». ТО СБС и общественные организации инвалидов по зрению продолжают работу по продвижению в регионе новой социальной услуги – тифлокомментирование. Только в этом году в ТО СБС прошло 8 некоммерческих показов фильмов с тифлокомментариями. О том, как работают в этом направлении другие библиотеки для слепых России, в разделе «Адреса опыта». В качестве приложений к 8-му выпуску методического сборника «Вместе» представлены информационно-библиографические и сценарные материалы.
Бизнес.
Про таких, как Андрей Анатольевич Александров, говорят: «Дело мастера боится». Свое увлечение, изделие из дерева, он перевел в дело своей жизни, то есть создал бизнес. На днях мы побывали у мастера из Катайска. По сегодняшний день сколько лет примерно вы занимаетесь вот конкретно вот этим столярным бизнесом? 2015 год сейчас?
Я работаю давно, уже больше 20 лет, по-моему.
Конкретно в этом помещении?
А в этом помещении ИП создал уже года, наверное, 4, да. Пятый год пошел. А в этом помещении третий год.
И так маленькие юбилеи, да?
Да.
Скажите, вот этот год каким для вас оказался? В рамках мирового кризиса, возможно, может быть, в рамках развития конкретно вашего бизнеса?
Ну, хотелось бы все равно, чтобы что-то было получше. Но будем говорить так, что более-менее так, среднее, да.
Заказы
все? Да, работа, в принципе, была не в таких объемах, как раньше. Раньше, да, как-то побольше было. Раньше и заказы были как-то покрупнее в последнее время.
А что сейчас люди заказывают?
Двери.
Двери внутренние?
Да нет, всякие. Внутренние, межкомнатные, входные, теплые. Все заказывают, все, что деревянное.
И мебель, да? Оконные рамы.
Да, рамы тоже делал.
Пластиковые окна не изжили?
Да как не изжили? Конечно, поменьше уже сейчас в основном пластик. Так просто верандные рамы делаешь куда-нибудь. В основном сейчас на пластик люди перешли. Практично, удобно.
А вот по времени на определенные заказы сколько времени уходит на изготовление? Заказ ведь не только заказывают, его и выполнять нужно.
Договариваешься с заказчиком, приблизительно уже рассчитываешь, когда он готов будет, и стараешься как-то не подвести по времени. Не знаю, как по времени. Ну, да по-разному. Начинаешь, если двери делать, там, двери опять вот насобираются, вот начинаешь делать.
Но вы по-прежнему один работаете?
Да.
Вот с каким материалом работаете вы сейчас?
Сосна в основном.
Поставщики откуда?
Поставщики Александр Некларасов. У него только я лес беру сейчас в последнее время.
Заказчик может со своим лесом?
Да, возможно. Не вопрос, можно и со своим. Если есть доска, почему нет?
Чаще в дело идет сосна, да?
Да, 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 в основном сосна.
На ближайшее время какие у вас планы? Вдруг рабочее место организовать не хотите?
Да знаете, нет, наверное, скорее всего. Тем более в зиму, потому что зимой работы намного меньше. Летом, да, летом хватает работы. Хоть живи здесь летом. А зимой, зима на зиму тоже не приходится.
Да, наверное, зима, как и в любом строительстве, да?
Такое конечно. Осень сейчас всем холодно, всем двери нужно. Вот приезжает человек, ты мне завтра дверь, там, послезавтра сделать.
И хочется спросить, а где ты был раньше?
Да, вот именно. И каждую осень так. Или, например, вот, охота начинается. Все, вот приезжает, вот всю лодку ему надо.
Вы и лодки точаете?
Я все делаю.
Все, что из дерева?
Все, да, все, что деревянное. Вот правду говорю. Все, что деревянное, я делаю. И лестницы делаю.
Из последнего что самое интересное делали?
Корабль самый большой, красивый для детей. Он метров 7 длиной, наверное, у меня был. Сверху у него палуба, трюм был. Штурвал, пушка, все, мачта, все как настоящее.
Это для кого вы делали?
Для детей. Частник он заказывал.
А, частник заказывал.
Да, да, да.
Себе во двор поставил?
Да, да, себе во двор.
Это мировой кризис как-то пугает, нет?
Да как не пугает? Конечно, пугает.
Как предпринимателя?
Конечно, пугает. удивляет. У людей денег-то не остается, работы меньше.
На вот цену изготовленной вещи это как-то повлияет?
Да, конечно, не повлияет. Ну,
вы дороже уже не берете?
Ну, дороже уже и никто и заказывает, так будем говорить. Ну, если доска не будет дорожать, значит, все то же самое останется.
Вы тоже зависите, да?
Конечно, от цены на материал, на свет. Нет, мне ничего не подорожало. Как прошлый год я делал, там дверь у меня сколько стоила, так она и в этом году стоит. Так же. Ворота как стоили, так они и стоят.
Спасибо большое, удачи вам.
Спасибо вам.
Живет на земле человек.
Бывших педагогов не бывает. Именно к таким учителям относится жительница Таволжана Раиса Александровна Басманова. Раиса Александровна, расскажите, откуда вы родом?
Родом я из Сладковского же района, деревня Катайск. Это совсем рядом с центром, с районным. Там я родилась. И там я жила до тех пор, пока не поступила в Тюменское педагогическое училище. После 8 классов.
Ваша девичья фамилия как была?
Моя девичья фамилия Волкова.
После 8 класса вы выбрали это учебное заведение. Почему?
Наверное, мне нравилось.
Что повлияло на выбор? Или кто повлиял на выбор?
Повлияло, может быть, педагоги. Потому что очень уважала я педагога своего по физике, Лукьяненко. Да и многих других.
Лукьяненко это кто? Как зовут?
Федор Федорович. И много педагогов, как говорится, нравились мне. Любила я их. И как бы хотелось подражать. И поэтому, может быть, я выбрала эту профессию.
Вы поступали на кого? Какая специальность?
Учитель начальных классов. И это было в 67-м году. Я поступила туда, в Тюменское педагогическое училище. Сейчас оно, там много педучилищ, оказывается. Но наше училище, сейчас оно номер один. А тогда оно было одно педагогическое училище в Тюмени. В 71-м году я его закончила. И по распределению приехала сюда, в деревню Таволжан.
Помимо Сходковского района, какие-то были районы или тогда было по распределению, откуда
вообще,
родом, туда
как бы
и...
нас хотели оставить вообще в Тюмени. Но таких вот мест по школам уже как бы не было конкретно, вот именно на учителя начальных классов. А были, видимо, места в коррекционных школах таких вот... где дети.
С ограниченными.
Ага. Но мы как-то побоялись в таких школах работать, потому что как бы...
Опыта нет.
Да, опыта нет, и как бы наклона такого не было у нас в обучении. И я, значит, обратилась к заведующему району Сладковского. В то время заведующим району был Кочнев Василий Захарович, а когда я в школе училась до поступления в педучилище, он был математиком у меня в школе, был моим учителем математики. И я как бы, как говорится, к нему, как к близкому человеку, обратилась с просьбой, чтобы нас взяли сюда, в Сладковский район, в качестве учителей начальных классов. И он нам прислал вызов с подружкой вместе. Мы приехали сюда. И мы приехали сюда, в район.
А ваша однокурсница, она тоже в Таволжане была?
Нет, она начинала работать здесь, да. А сейчас она уехала на свою родину, она с севера, с Сургутского района. Василий Захарович, как раз он мой учитель, я его была ученица. Ему не хотелось сюда меня в эту в малокомплектную школу посылать. Он мне предложил место в Минжинской школе. В то время говорит, вроде как там речь идет о том, что учительница одна должна уехать из учителей начальных классов.
Место освободится.
Место освободится. А я поехала тогда. Там Петр Семенович был директором школы новых. И он, значит, говорит, знаешь, передумала уезжать учительница начальных классов. А ты оставайся у нас, старшая пионер-вожатая. Не, нам же надо, чтобы вместе где-то с подружкой-то. Я говорю, так, а больше у вас нет никакой здесь вакансии, нет места. Но он говорит, ну пока нет. Я говорю, тогда нет, я поеду. Мне же приедет скоро подружка моя. Нам надо как-то вместе определиться, чтобы быть вместе. Когда Василий Захарович говорит, ну знаешь, вместе я могу вас только в Таволжан послать. Потому что в Таволжане учителя у нас не держатся. Год проработают, девчонки убегают. Сюда даже дороги не было вот в то время.
А школа?
Малокомплектная.
Малокомплектная школа была. Сколько в то время детей в классе было?
В то время, когда я поступила сюда на работу, больше 40 детей было.
По всей школе?
По всей школе, да. Около 50 детей. И все, вот так мы приехали сюда. Говорит, ну раз уж вам нужно вместе, тогда поезжайте, пытайтесь там поработать. Тоже у нас молодежь оттуда убегают. Ладно, поедем, раз нам вместе надо было. Вот в 71-м году мы сюда приехали. Я приехала и сразу стала на 2 класса. Сразу начала работать с 2 классами. На 2-й, 3-й класс шла. Подружка моя набрала 1-й класс. Здесь учительница, которая до нас работала, она была заведующей этой малокомплектной школы. У ней был 4-й класс. В то время как бы выпускной 4-й один и 1-й малыши одни. А 2-й и 3-й спаривали. Я начинала 2 классов. Сразу с комплекта.
У вас самое большое число было, да,
школьников? Ну, наверное, да, конечно. Угу. Потому что приблизительно около 10, даже побольше детей было класса. Угу. В 4 классах было 40, даже побольше. То есть где-то 42 или 3, вот так.
Как получается, прав был заведующий? Вы год-два тут проработали и уехали? И сколько у вас лет получилось?
Пожизненно получилось, я осталась здесь. Мы с подружками шли замуж здесь, но она своего супруга увезла к себе на родину. А моя родина-то как бы фактически здесь, в районе тоже. Так я и осталась, работать стала здесь.
А какой общий стаж ваш педагогический?
Общий стаж мой 35 лет педагогического труда в одной школе, можно сказать. Потом, когда реструктуризация произошла школ, вот маленьких, малокомплектных, нас объединили с Михайловской школой, с начальной малокомплектной. Меня переводом туда оформили. Это выходит, я конкретно в Таволжане проработала 25 лет, и 10 лет еще я работала в Михайловке. Ну, может быть, нашу бы тоже не закрыли школу, но у нас так по стечению обстоятельств получилось, что в 95-м году у нас сгорела школа. И поэтому пришлось мне дорабатывать свои вот эти 10 лет в Михайловской школе. Как бы базовая эта школа у нас одна, Александровская средняя была школа.
Скажите, есть разница между учениками, например, еще тех лет, ну, совсем-совсем первых лет, и учениками 90-е годы? Когда вот это все было. Есть какая-то разница?
Разница есть, наверное, конечно.
Дети скорее впитывают все, меняются скорее.
Дети меняются, да, действительно. Меняется и образ жизни со временем, с годами. Все же ведь меняется, все изменилось. И дети постепенно менялись. Тоже росли вместе с обществом, вместе со страной, вместе были подвластны всему тому, что происходит в стране. Может быть, смышленнее стали потом дети. Для общего развития же появилось много всего. Вот и телевизоры появились, и все на свете. Уже и телефоны. Сейчас уже не говоря про компьютеры и про все на свете. Тогда как-то больше дети читали. У нас хоть и библиотеки как таковой не было, только школьная вот была в школе, в начальной. Школьная библиотечка небольшая. Но дети читали. Читали, брали книжки. А вот сейчас я по внукам по своим посмотрю даже. Они не читают, мне кажется, книгу. Мне вот больше вот все так посидят.
Хорошо, если картинки посмотрят, если
да,
они в книжке есть.
Да, картинки, ага, картинки. Тогда как-то играли больше, общались как-то между собой больше. На переменах они не засиживались, они не сидели. Не так, что сейчас вот кто в телефоне, кто в планшете, кто в чем, да? Они выбегали все на улицу. У нас была ограда большая, зеленая, травкой покрытая. И играли. Играли в разные игры.
Еще, наверное, раньше отличительная черта, дети были приучены к труду. Это считалось само собой разумеющимся.
Да, это считалось само собой разумеющимся. К труду были приучены. У нас был участочек небольшой для себя. Мы выращивали картошечку, клумбы были у нас, деревья, кустарники. Ну, в общем, был участок, на котором делали мы все сами. Копали, убирали по весне, скребли, мели, жгли, перекапывали. Все это была у нас территория, у нас не только школа. Нашим шефством была вся главная площадь. Школа была в центре. И памятник, и все-все. Мы это все прибирали с ребятишками. Все работали, мне кажется, прямо без исключения. Потому что и родители их в то время поколения очень много же трудились. Им дома ребятишкам приходилось трудиться. Это же не могло быть так, чтобы родители в огороде картошку копали, а ребенок бегал. Все работали.
Оглядываясь на свой опыт, можете сравнить, допустим, учителя начальных классов тех лет и современного учителя. Вот в чем сложность для нынешнего учителя, к которому приходят дети, к которому нужно их подготовить? И в чем может быть легкость? Потому что было одно время, когда о престиже учителя вообще не говорили. А сейчас все-таки и государственная политика на это направлена, и все, и все, и все, чтобы больше шло людей именно в образование. И очень многие идут именно поступать на учителя начальных классов. Это хорошо, если после этого они идут работать в школу, а многие просто уходят с дипломом, ну, в другую специальность. Может, и хорошо. Не хочешь быть учителем, зачем заставлять? В чем сложность для современного учителя?
Я не знаю, мне сейчас кажется, столько там бумажной какой-то волокиты, столько требуется каких-то бумаг, и сейчас они все это через компьютер, прямо какие-то папки, 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 вот все. Им надо. Мне кажется, там они больше сидят вот над всем, над этим. У них мало времени-то. Получается индивидуально работать с ребенком, тем более с отстающим в классе. Им надо собрать кипу каких-то бумаг, каких-то отчетов, каких-то планов.
Может быть, даже именно на этого и ребенка, да?
Да, Да, я просто сейчас смотрю, у меня же дочка работает педагогом в Александровской школе начальной. Я ей говорю: Наташа, я бы, наверное, сейчас уже даже не смогла работать. Мне казалось, мы в то время просто работали. Вот просто работали с детьми. У нас были документы какие? Ну, были документы. Классный журнал, планы поурочные, планы календарные, планы воспитательной работы. Мне кажется, больше у нас такого вот ничего больше не было. Мы конкретно просто работали. А сейчас вот я посмотрю, как у них только вот какая-то отчетность. Печатают и печатают, что-то печатают.
Нынешний год объявлен годом литературы в России. Вот ваше мнение по этому поводу. Это своевременно или дань, может быть, моде? Или решили вспомнить о книгах?
Наверное, последний вариант. Я думаю, мне так
нынешнее
кажется.
Поколение читает мало, да?
Да, потому что нынешнее поколение читает мало. Действительно, они перешли на интернет и вот на электронные эти книги. Кто-то, может, читает, а кто-то даже, может, и электронные не читает.
Скорее всего, заменяют фильмами.
Угу. Я думаю, что, может быть, поэтому, действительно. И все-таки, наверное, чтобы это было, все-таки, чтобы литература, это она должна быть живая, настоящая.
Это должна быть книга в руках,
книга
и образы в голове, да?
Да, да.
А для вас что значит книга, литература? На каком месте для вас в жизни?
Сейчас, наверное, уже не на первом, может быть. Во время работы, конечно, это было. Без книги никуда. Как же? У нас интернета не было. Мы-то все рылись ведь в книжках, искали все это в книгах. На любой ответ, тем более, на который сразу даже не можешь дать ответ ребенку. И ищешь, и ищешь, и ищешь, читаешь, вычитываешь, что-то выискиваешь. Ну, а сейчас уже, как говорится, тоже книги, журналы, в основном периодическая литература, потому что чем-то надо время свое занять, и чтобы для общего развития.
А на какие темы вы любите читать?
Я житейские люблю темы. Я не люблю ни ужастики, ни боевики. И фильмы люблю такие же смотреть.
Из литературы, из поэзии какие авторы для вас самые любимые, самые читаемые или перечитываемые?
Матовые стихи нравятся. Друнина.
А что бы вы пожелали тем выпускникам, вообще тем людям, кто пойдет в учительскую профессию, кто хочет ее выбрать?
Ну, хочется, чтобы все-таки по призванию выбирали, а не случайно туда попадали. Все-таки не для того, чтобы вот диплом получить, да? Угу. Все-таки, чтобы работать.
Это такая профессия?
То
да. есть там случайно человек не может?
Да, мне кажется, не может.
А еще что? Может быть, терпение?
Обязательно. В первую очередь это терпение, конечно. Человечность, вот эта доброта, человеческое отношение, конечно.
От учителя начальных классов многое зависит, потому что приходит ребенок садиковский, и когда он уходит в среднее звено, это совсем другая личность.
Ну, вроде как бы и не трудность. Сейчас с программами что-то творится, я не пойму. Они такие нестабильные. Как убрали вот эти
общую программу?
Вот эти, угу. Началось с программами какое-то у них... Все эксперименты какие-то, мне кажется, идут. То одна программа, то 2100, то еще какая-то.
А в это время дети уже растут, да?
Да,
вырастают.
Да. Вот стабильности в программах нет никакой, мне кажется. А это тоже много значит.
И для детей, и для
да,
родителей.
Да, и для учителя также.
Скажите, а вам сны про школу снятся?
Ой, очень часто. То снится, что приезжает с проверкой. Приезжают. А ты в школу опаздываешь. А когда ездила в Михайловку, на автобус все время опаздывала. Mm-hmm. Хотя даром, что я никогда не опаздывала. Но во сне я почему-то опаздываю. Меня ждут, я бегу. И то не могу найти книжку, то сумку, то тетрадку, то еще чего-то. Контрольную не решили ребятишки. В общем, снится школа очень часто.
Спасибо вам за беседу.
На тему дня. Будьте осторожны в первые морозные недели, предупреждают инспекторы ГИМС. Прежде всего, коркой льда покроются озера и заливы там, где нет течения. Именно эти водные объекты станут самыми опасными местами. Рыболовный азарт зачастую притупляет чувство осторожности, и люди, рискуя жизнью, выходят на лед, толщина которого не превышает 5-7 сантиметров. Если взрослые сознательно идут на риск, то дети могут стать жертвами по легкомыслию. После слякотной осени первый лед для них особенно притягателен. Многие не понимают, что игра или лыжная прогулка по льду может стать роковой. Отдельное напоминание родителям. Чтобы в ваш дом не пришла беда, не отпускайте детей на лед, на рыбалку, кататься на коньках и лыжах, играть в хоккей без присмотра. Нужно помнить, что безопасная толщина льда не менее 7 сантиметров. При этом люди должны идти на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Если собралась группа из
4-5 человек, то лед должен быть не тоньше 15 сантиметров, но и это не дает полной гарантии безопасности. На реках с сильным течением лед может быть подмыт снизу, поэтому при передвижении нужно проверять дорогу палкой или пешней, непрерывно ударяя впереди и по обе стороны от себя. В соответствии с федеральным законом номер 131 ответственность за обеспечение безопасности людей на водных объектах и охрану их жизни и здоровья возлагается на должностные лица муниципальных образований. Это установка предупреждающих щитов и аншлагов в местах выхода на лед. Обо всех чрезвычайных ситуациях необходимо сообщать по телефону 01 с мобильного телефона 112.
Реклама. Модная и красивая одежда по доступным ценам «Метелица» с новой коллекцией. Модели прошлых сезонов со скидкой. 23 октября. РДК села Сладкова. С 10 до 18 часов. «Метелица». Красота рядом.
Внимание! Анонс!
Фильм «Россия без террора» стартовал на телеканале «Россия-2». В рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы телекомпанией «Мастерская» по заказу аппарата Национального антитеррористического комитета подготовлен 5-серийный цикл документальных фильмов под общим названием «Россия без террора». Фильм снят на основе реальных событий и фактов, затрагивающих судьбы конкретных людей, происходящих в стране и в мире. Премьерный показ цикла «Россия без террора» прошел на федеральном телеканале «Россия-2» в начале октября 2015 года. 20 октября «Россия без террора. Дагестан. Война и мир». 21 октября «Россия без террора. Мусульманские святыни». 27 октября «Россия без террора. Чечня. Возрождение».
Информация для вас. В нынешнем году начал работать сайт информационно-издательского центра «Трудовое знамя». Сейчас все желающие могут зайти на наш сайт по адресу трудовое-знамя.ру. Что могут интернет-пользователи найти по данному адресу? Есть возможность прочитать актуальные статьи, репортажи, интервью, горячие новости, послушать эфир радиоканала на Сладковской волне. Также просмотреть объявления и рекламу. Данная вкладка появилась недавно. У посетителей сайта есть возможность писать комментарии к материалам, оценивать их, писать тексты рекламного характера. Что для этого нужно сделать? Необходимо зарегистрироваться на сайте издательского центра. Такая услуга бесплатная. С помощью своего пароля и логина высылаете письмо на сайт, чтобы администраторы убедились, что вы не спам, не бот, а реальный человек. На вашу почту приходит ответное письмо со ссылкой. Нужно пройтись по ней, и вас зарегистрируют. Ничего сложного, все очень просто. Для рекламодателей есть несколько статусов объявлений. Если вы хотите сделать это бесплатно, то имеете право разместить рекламный текст и одну большую фотографию. На платной основе сможете опубликовать объявления и до 30 снимков. Причем ваш текст станет размещаться выше, чем бесплатное объявление. И, наконец, VIP-статус. Здесь размещается реклама, до 30 фото, а также можно поместить видеоролик. Такие объявления публикуются в первую очередь и выше всех остальных в рекламном блоке. Хочется отметить, что физические лица могут дать объявление в любом статусе, а юридические лишь на платной основе. Как оплатить такую услугу? На странице объявлений имеется бланк, который вы сможете скачать, заполнить и произвести оплату. Физические лица могут прийти в редакцию и оплатить наличными за объявление. Сайт информационно-издательского центра каждый день пополняется новыми статьями и новостями, красочными цветными фотографиями. Желающие могут прослушать радиопередачу в режиме онлайн или скачать. У зарегистрированных пользователей есть возможность опубликовать свою актуальную новость на сайте. Те, кто еще не заходил к нам, мы ждем вас. Будьте в курсе всех новостей Сладковского района. Читайте журналистские материалы, слушайте радиовыпуски и становитесь нашими друзьями.
Дорожный патруль.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Агацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.